Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Как-то к одному известному иудейскому раввину Гиллелю подошел один ученик и спросил: «Можете ли вы пересказать весь закон, стоя на одной ноге?» И Гиллель ответил: «Не делай другим того, что тебе самому было бы неприятно. В этом весь закон, а все остальное – это просто толкование». Комментарий на закон. Что главное в законе Божьем? Это действительно очень важный вопрос. И этим вопросом задавались верующие люди во все времена. Ведь мы с вами не хотим потратить жизнь на что-то второстепенное, правда? Поэтому нам очень важно знать, что же главное, что имеет настоящую духовную ценность. Когда-то Христу задали похожий вопрос. Некто спросил его, какая наибольшая из всех заповедей? И Иисус ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 12 главу. Евангелие от Марка, 12 глава. Мы прочитаем стихи с 28 по 30, где как раз записан этот текст. И пока вы открываете, я напомню вам, в каком контексте были сказаны эти слова. Начиная с 11 главы, евангелист Марк начинает рассказывать о последней неделе в земной жизни Иисуса Христа, до Его распятия. Какие события происходят с нашим Господом в это время? В 11 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как Христос въезжает в Иерусалим на осленке, и тем самым Он провозглашен как Мессия. Затем рассказывается о том, как Он очищает храм. И когда Он очищает храм, само это очищение является символом, символом Божьего суда над фарисейской религией, которая была в этом храме. Затем рассказывается о проклятии смоковницы. И это тоже служит символом Божьего суда. Подобно тому, как эта проклятая смоковница завяла, потому что Христос не нашел на ней плода. Точно так же Бог совершит суд над израильским народом, потому что в этом народе Он не нашел доброго плода. Затем в 12 главе Евангелия от Марка Христос рассказывает притчу о злых виноградарях. И эта притча снова показывает осуждение. Христос осуждает злых виноградарей, и в конце этой притчи фарисеи поняли, что Он говорил о них. Именно они были теми самыми виноградарями, хотя они были людьми очень религиозными, хотя они учили весь народ, хотя они были религиозными вождями народа израильского, но они те злые виноградари, которые не отдают Богу доброго плода. Почему? Потому что их религия неправильна. Они не знают, что главное в законе. Они не понимают, какова первая заповедь. Они делают многое, они выполняют много ритуалов, они исполняют много заповедей, но не понимая, какая заповедь главная, они промахиваются мимо Божьей цели. И вот именно в таком контексте Христос произносит свои слова о первой заповеди. Он учит народ как царь, въехавший в свой город на осленке. Он учит как Мессия, пришедший со властью к своему народу, с такой властью, что он может даже очищать храм. Он учит как сын хозяина виноградника, который послан к виноградарям, чтобы они устыдились и раскаялись. Он учит их, какова природа истинной религии. И он противопоставляет истинную веру вере книжников и фарисеев. Давайте прочитаем, я надеюсь, вы уже открыли Евангелие от Марка, 12 главу, стихи 28 по 30. Именно в таком контексте один из книжников, слыша споры, прения, и видя, что Иисус хорошо отвечал им, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Бог единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Пока мы остановимся на этом. В данном тексте мы с вами увидим основание для любви к Богу, характер любви к Богу и уникальность любви к Богу. Давайте рассмотрим вот эти вот моменты, которым учит нас Господь Иисус Христос. Сначала Он показывает основание для любви к Богу. Взгляните еще раз на 28 стих. «Один из книжников, слыша их прения, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его, какая первая из всех заповедей?» Заметьте, Он говорит «из всех заповедей», потому что Он прекрасно понимал, что в законе Моисеевом заповедей было много. Некто подсчитал, это древние раввины, древние иудеи подсчитали, что в заповедей было в законе 613 по числу букв десятисловия. Вот до чего они дошли. Они пересчитывали даже буквы в десяти заповедях, и потом по числу букв десятисловия нашли общее количество заповедей в законе Моисеевом, равным 613. Они насчитали там 248 повелений, по каждому, по одному на каждую часть тела. Ну, это они посчитали. Я затруднюсь сказать, сколько частей тела, но они посчитали 248 частей тела и посчитали, что по одному повелению на каждую часть тела 248 повелений в законе и 365 запретов по одному на каждый день года. Поскольку так много заповедей, вопрос о том, какая из них главнейшая, был неизбежен. Согласитесь, ведь нельзя же ходить целый день, исполняя сразу все 248 повелений. Как вы можете постоянно помнить и думать о 248 повелениях каждый день вашей жизни? Это просто физически невозможно. А вдруг окажется так, что ты все силы свои будешь тратить на исполнение 100 повелений, но окажется, что именно эти 100 повелений не самые важные. Их можно было вообще пропустить. Это же будет большая беда. Иудеи должны были думать, вот у нас есть, например, деньги. Что важнее сделать с этими деньгами? Подать нищему или купить на эти деньги животное для жертвоприношения в храме? И то, и другое хорошо. Но какая из этих заповедей важнее? Как мне более правильно распорядиться своими деньгами? Или вот у нас есть время и силы. Что важнее, потратить это время и силы на то, чтобы заботиться о своих престарелых родителях, или на то, чтобы пойти и служить в храме? И то, и другое – заповеди. Какая заповедь более важная? Как мне более правильно распорядиться своими ресурсами? Поэтому вопрос данного книжника, какая из заповедей закона важнейшая, не был праздным. От него зависело очень многое в их практической жизни. Более того, этот вопрос был связан непосредственно со спасением. Ведь они думали, что если только удастся исполнять одну заповедь, которая включает в себя все остальные, тогда наверняка такой человек будет спасенным. Если он не сможет помнить все время о 613 всех заповедях, то если он сфокусируется на одной, самой важной, и ее будет соблюдать каждый день своей жизни, и она будет включать в себя все остальное, тогда наверняка он может сказать, что он обретет спасение. Так что этот вопрос был связан также с вечной участью человека. Ну и, наконец, этот вопрос был направлен на то, чтобы поймать Иисуса на слове. Матфей, пересказывая этот же случай в параллельном месте в Евангелии от Матфея, он добавляет, «И один из них законник», то есть специалист в иудейском законе, который очень хорошо знал Пятикнижие Моисеева, «искушая его, спросил». То есть этот вопрос был связан с искушением Христа. «Искушая его, спросил». Если бы только Христос дал неправильный ответ, то это дало бы повод иудеям схватить его. Или, если даже не схватить и осудить его, они этого искали, то, по крайней мере, дискредитировать его в глазах народа. Как же Иисус Христос ответил на этот важный вопрос? Вопрос, который касался практической жизни всех иудеев. Вопрос, который был связан со спасением. И вопрос, который таил в себе риск
дать неправильный ответ и быть уловленным в какой-то ошибке, а может быть даже и быть схваченным иудеями и осужденным. Какой ответ дал Иисус Христос? Взгляните на 29 стих. Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Удивительно. Когда его книжник спрашивает, какая первая заповедь, Иисус начинает говорить не о заповеди, а он начинает цитировать эту ветхозаветную заповедь, но чуть-чуть пораньше. Он говорит: «Господь Бог наш есть Господь единый». Это не заповедь, а это некое утверждение, это истина, это богословское учение. И лишь после этого он говорит в 30 стихе: «И возлюби Господа Бога твоего». На самом деле Иисус Христос процитировал текст из Ветхого Завета. Это действительно буквальная цитата, и в этой цитате действительно именно так расположены слова. Именно так гласит вот этот вот текст. Это Второзаконие, 6 глава, 4-5 стихи. Там написано: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими». Прежде чем рассказать саму эту заповедь, Господь дает основание для ее соблюдения. И вот это основание для любви к Господу, основание для соблюдения самой главной заповеди заключено в этих словах: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это очень важные слова для любого иудея. Это было великое исповедание веры, которое все иудеи повторяли постоянно, многократно на протяжении своей жизни. Если вы в наши дни зайдете в синагогу, вы услышите, как в синагоге поют те же самые слова: «Слушай, Израиль, Шема Исраэль». Вы услышите, что даже сегодня израильтяне произносят вот эти слова, потому что это основание и фундамент всего иудаизма. Это основание и фундамент всего Ветхого Завета. И Иисус Христос не ошибся, когда Он процитировал именно эти слова в ответ на вопрос о первой заповеди. Это утверждение начинается со слова «слушай», «шама» по-еврейски. Поэтому вы, возможно, слышали, это так и называется, «великая шама». И сегодня это так называется. И вы в разговоре с любым правоверным иудеем можете сказать «великая шама», и он поймет, о чем вы говорите. Это именно вот эти слова «слушай, Израиль» и дальше. В древние времена иудеи повторяли вот эту фразу многократно. И для чтения Шема существовало множество правил. Они должны были читать Шема дважды в день, утром и вечером. Вечером это нужно было делать лежа в кровати, так, чтобы это были последние слова, которые человек произносил перед сном. Утром нужно это было делать стоя, когда ты уже встал. Первое, что ты скажешь, прежде чем начнешь заниматься какими-то делами. Во время произнесения этих слов из Писания иудеи надевали на руку и на голову специальные такие вещи. Они назывались филактерии или хранилища. Это были коробочки, которые привязывались на руку или на лоб. И это обозначало, что человек свою руку, свою главную руку, да, рабочую руку, отдает в подчинение этой заповеди, и свой ум, свою голову отдает в подчинение этой заповеди. И в этих коробочках, хранилищах, был небольшой клочочек пергамента или бумаги, и на этом клочке бумаги, знаете, что было написано? Именно эти слова: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Они подходили к чтению Шема очень серьезно. Ритуально нечистый человек, который был осквернен по какой-то причине, не должен был читать Шема. Человек должен был сначала очиститься и потом прочитать это исповедание веры. Кроме того, иудеи хранили эти слова закона в специальных коробочках, которые они прибивали к косякам или к дверям дома. Это так называемая мезуза. И до сих пор, если вы приедете в Израиль, вы сможете увидеть, различить буквальным образом дома правоверных иудеев. Потому что в домах правоверных иудеев будет на двери небольшая такая коробочка, Вы можете не понять, что это за коробочка, но любой человек, который знаком с иудаизмом, знает, что это такое. Это и есть мезуза. Это коробочка, где тоже лежит свернутый листочек бумаги. И на этом листочке бумаги, знаете, что написано? Именно эти слова. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». То есть, на каждом доме правоверного иудея было именно это исповедание веры. Поэтому теперь в разговоре с Христом книжники и фарисеи не могли обвинить Христа в ошибке. Они сами повторяли эти слова многократно на протяжении своей жизни, буквально каждый день, дважды в день. Они носили эти слова в хранилищах, в специальных коробочках на руке или на голове. Они прибивали эти слова к косякам дверей каждого дома. Христос дал им ответ, который они должны были и сами прекрасно понимать. Однако они не понимали. И Христос как бы говорит им с упреком. Вы носите эти слова на себе, вы читаете их каждый день, вы вешаете их на дверях своего дома, и вы не знаете, какая заповедь самая великая. Но проблема в том, что прочитать эти слова легко, даже дважды в день. А вот исполнить эту главную заповедь не так-то просто. Взгляните еще раз на эти слова, 29 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего». По-другому можно передать эту идею так. «Слушай, Израиль, наш Бог только Господь». В оригинале здесь употреблено его заветное имя, Яхве. Только Он, только Бог Библии, только Бог, открывший себя израильскому народу, Бог, открывшийся в имени Сущий, Яхве, имеющий жизнь, имеющий существование в себе самом, дающий жизнь всему остальному. Только этот Бог есть наш Бог. Господь один есть. То есть только Он наш Бог. Другого Бога у нас нет. Других богов не существует. Как сказано в Псалме 95, 5 стихе, «Все боги народов – идолы, а Господь, Яхве, небеса сотворил». Нет никого рядом с Ним. Бог говорит в книге пророка Исаии, 40 главе, 25 стихе, «Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? Никто не сравнится с Богом. И нет и никогда не будет достойного претендента, который мог хотя бы как-то соревноваться с Богом». В книге пророка Даниила, 4 главе, 32 стихе сказано, «Нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал». Если бы всех существ во Вселенной можно было разделить на спортивные лиги, то Бог играл бы в высшей лиге один. Все остальные были бы в дворовых лигах или еще ниже. Бог не имеет никаких конкурентов. Он один. Наш Бог только Господь. Только Господь один есть наш Бог. Эта же истина лежала в основе первой из 10 заповедей. В книге Второзакония, 5 главе, Господь говорит, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Поскольку я уникальный истинный Бог, только я есть Бог, да не будет у тебя никаких других богов». То есть вот это утверждение об уникальности Бога служит фундаментом для всех остальных заповедей, для всего остального. Это основание для любых отношений с Богом. Если вы хотите иметь правильные отношения с Богом, то они должны опираться на эту истину. Бог уникален, с Ним никто не сравнится. Он велик и свят. И если Бог такой великий, то единственная логичная реакция на это будет следующая. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Если нет никого, кто мог бы сравниться с Богом, то это значит, что нет никого более достойного для нашей любви. Если никто даже близко не подходит к тому, каков Бог, то это значит, никто не может даже близко претендовать на любовь нашего сердца. Наша любовь должна уникальным, полным, абсолютным образом быть отдана Богу. Поэтому Христос и говорит: «Господь, только Он есть истинный Бог, и потому возлюби Его всем сердцем твоим». Если ты возлюбишь что-то другое, то ты перечеркнешь это первое утверждение. Если ты что-то другое, кроме Бога, возлюбишь, или хотя бы близко к Богу, так же возлюбишь, как Бога, то ты моментально сотворишь себе идола и будешь поклоняться кому-то или чему-то еще, кроме Бога. Итак, основание для любви к Богу – это понимание того, каков Бог, осознание Его величия. Дальше в 30 стихе Христос разъясняет характер любви к Богу. Давайте посмотрим на то, какой должна быть наша любовь к Богу. Посмотрите на 30 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Прежде всего, обратите внимание на слово «возлюби». «Возлюби» – это заповедь, это повеление, это язык закона. Заметьте, что точно так же, как сказано «не убивай», «не кради», точно так же сказано «возлюби». Это тоже определенное требовательное заявление. Это не просто пожелание или добрый совет. Это Божья заповедь. Это Его требование к народу израильскому и ко всем людям. Причем возлюбить Бога нужно определенным образом. Бог требует, чтобы вы Его любили. Он не просто желает, Он не просто советует вам. Он требует, чтобы каждый из вас возлюбил Бога, причем возлюбил Его определенным образом. Любить Его нужно всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью твоею. Вот у этих слов «сердце», «душа», «разумение», «крепость» общий смысл один и тот же. И этот общий смысл вполне понятен. Мы должны возлюбить Бога всем своим существом, всем, что у нас есть. Однако мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что между этими словами есть и некоторые отличия. Они как бы дополняют друг друга, раскрывая разные аспекты нашей любви к Богу. Поэтому я предлагаю рассмотреть все эти фразы отдельно, так, чтобы мы увидели, как они дополняют друг друга. Прежде всего, ваша любовь к Богу должна быть искренней. Ваша любовь к Богу должна быть искренней. Возлюби Господа Бога твоего всем, как сказано, сердцем, всем сердцем твоим. Сердце в Писании – это внутренняя сущность человеку. Это его подлинное «я». И очень часто сердце противопоставляется каким-то внешним, поверхностным действиям. Ну, например, в книге Исаии, 29 главе 13 стихе говорится: «Этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Заметьте, чему противопоставляется сердце. Сердце противопоставляется устам и языку, то есть каким-то поверхностным действиям, тому, что человек совершает просто как некое внешнее действие, как некий внешний обряд. Да, эти иудеи приходили в храм ногами своими. Да, они читали молитвы устами своими, но при этом сердце их не было подчинено Богу. Сердце их не любило Бога. Сердце их далеко отстояло от Бога. То есть внешне было все нормально, но внутри не было искренней любви к Богу. То есть, когда говорится «всем сердцем», это значит не поверхностно, не на словах, а искренно. Ваша любовь к Богу должна быть искренной. Как-то в одной церкви заметили, что из их ящика для пожертвований стали пропадать деньги. Они не знали, куда эти деньги пропадают, кто их оттуда берет. Но потом, когда они проследили за тем, что происходит, оказалось, что эти деньги брал из ящика один мальчик. Каково же было их удивление, когда это оказалось, что это тот же самый мальчик, который несколько месяцев назад, за несколько месяцев до этого, выиграл в их церкви конкурс на знание стихов из Библии. Оказалось, что из всех детей в этой церкви Он знал больше всего стихов, включая 10 заповедей наизусть. Вы видите, что знать Слово Божье и повторять его своими устами – это отнюдь не то же самое, что любить Бога сердцем, искренне. Вот в случае этого мальчика его любовь к Богу, возможно, и существовала где-то на устах. Возможно, он говорил своим родителям, что он любит Бога. В церкви все считали его паенькой и молодцом, но сердце его далеко отстояло от Бога. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, устремляете ли вы свою волю к Богу? Когда вы приближаетесь к Нему в молитве, приближаетесь ли вы только языком или же всем сердцем? Когда вы приходите для общения с Ним в Дом Божий, сюда, в наше собрание, приходите ли вы только ногами или же всем сердцем? Когда вы сейчас слушаете чтение и объяснение Слова Божьего, слушаете ли вы только ушами или всем сердцем? Писание говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Далее, ваша любовь к Богу должна быть не только искренней, но и эмоциональной. Ваша любовь к Богу должна быть эмоциональной. Взгляните на следующие слова. «Возлюби Господа Бога твоего всею душою твоею». Душа часто представлена в Писании как средоточие эмоций. Помните, Христос сказал: «Душа моя скорбит смертельно». Я не говорю, что душа – это только эмоции, но там, где есть некое противопоставление, сопоставление сердца, душа, разумение, то душа делает, вероятно, акцент на эмоциях, на чувствах человека. Так вот, когда Христос говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всею душою твоею», Он говорит, что ваша любовь к Богу не должна быть сухой. Она должна быть эмоциональной. Она должна быть живой. Она должна затрагивать струны вашей души. Помните, как мы поем в одном гимне? «Струн души рука Христа касается, и она восторженно поет». Вот наша любовь к Богу должна быть такой, чтобы струн души касалась рука Христа, и чтобы наша душа эмоционально, восторженно пела в ответ на прикосновение к нам Христа. Заметьте, Христос не сказал просто «узнай что-то о Боге», или не сказал «помысли правильные вещи о Боге», или Он не сказал «согласись вот с этим исповеданием веры». Нет, Он сказал нечто большее. Он сказал «возлюби», причем «возлюби всею душою», то есть своими чувствами. Ваша любовь к Богу должна быть не сухой, а эмоциональной. Позвольте спросить вас, эмоциональны ли ваши молитвы? Или они сухие, так что душа ваша не откликается на то, что вы говорите Богу? Эмоциональна ли ваша любовь к Богу? Способны ли вы в трудных обстоятельствах утешаться Господом, так что ваша душа и ваши чувства устремляются к Богу, и даже среди страданий и трудностей, испытаний, в Нем ваша душа находит утешение? Любите ли вы Бога не только теоретически, но и всеми своими чувствами? Далее, хотя Христос подчеркивает эмоциональный аспект, но это не значит, что вся любовь к Богу сводится только лишь к эмоциям. Ваша любовь к Богу должна быть также и интеллектуальной. Посмотрите, Христос говорит: «Возлюби Господа Бога твоего», дальше, «всем разумением твоим». Всем разумением. Всем разумением – это значит умом, интеллектуально. Это значит наш мозг, наши мыслительные способности тоже любят Бога. Значит, они посвящены Богу, устремлены к Нему. Значит, наш разум стремится познавать объект нашей любви. И действительно, Писание очень много говорит о том, что наш разум должен любить Бога. В Псалме 1, наверное, один из самых известных псалмов, там говорится о человеке Божьем. Помните? «Блажен человек, у которого в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Размышляет – это функция ума. Значит, он интеллектуально обращается к Слову Божьему. И действительно, если мы сердцем любим Бога, искренне любим Бога, то наш разум тоже будет устремляться к Богу и будет желать Его познавать. В послании к Колоссянам, 3 главе 16 стихе говорится, «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякую, что? Премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами». Заметьте, здесь снова подчеркивается интеллектуальный аспект. Премудрость. Мы должны приобретать премудрость Божьего Слова. Мы должны учить, то есть разъяснять систематически библейские истины и вразумлять друг друга, вразумлять, то есть доносить истину до разума, так, чтобы наш разум был подключен к нашей любви к Богу. Также в 1 Тимофею 4 главе 16 стихе апостол Павел говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно». Невозможно вникать в учение без разума. Невозможно осознавать учение чувствами. Нет, разум обязательно участвует в поклонении Богу. Некоторое время назад мне довелось поучаствовать в прямом эфире на нашем местном телевидении. И эфир был посвящен вопросам, связанным с религией и обществом. Религия в современном обществе. И там присутствовало довольно-таки много молодых людей, как участники этой передачи. И по мере того, как ведущий задавал им разные вопросы о Боге, о Библии, оказалось, что они практически ничего не знают о Боге. Они не знали элементарных вещей о Боге и Его законе. Однако затем, на протяжении вот этой передачи, один религиозный деятель сказал. Он сказал, что знать – это не самое главное. И привел такой пример. По его словам, бабушка, не умеющая читать, может верить лучше, чем богослов. С одной стороны, это правильно. С одной стороны, это правильно, да? Действительно, у бабушки, которая не умеет читать, и которая в силу того, как сложилась ее жизнь, не знает многого, но у нее может быть искренняя сердечная вера, в то время как у иного богослова, который только теоретически изучает истину о Боге, может не быть искренней сердечной веры, он может быть не спасенным человеком, не иметь Духа Божьего. Такое ведь возможно? Да, так что с одной стороны это правильно. Бабушка, не умеющая читать, действительно может знать Бога лучше, чем иной богослов. Но это лишь с одной стороны. Есть и другая сторона медали. Дело в том, что Писание, мы с вами увидели, призывает нас поклоняться Богу не только чувствами, но и разумом. Писание говорит, во всех путях твоих, что делай? Познавай его, и он направит стези твои. То есть наш разум должен вникать в Слово Божье и познавать Божье Слово. Наш разум тоже должен поклоняться Богу. Так что мы ни в коем случае не должны преуменьшать познание о Боге. Ни в коем случае не должны недооценивать премудрость из Божьего Слова, как мы уже с вами говорили. Прочитали много библейских стихов на эту тему. Согласны? Люди склонны исключать разум из своей веры. Это может проявляться в том, что некоторые люди говорят, ну, я хочу испытывать приятные чувства от пения христианских гимнов. Или я хочу испытывать приятные чувства от молитвы, от общения верующих. Но я не хочу читать Слово Божье, изучать Слово Божье и наполнять мой разум истиной Священного Писания. Вот такая вера – однобокая вера. Такая любовь – неполноценная любовь, потому что Христос говорит «возлюби Господа Бога», в том числе и всем разумением. Не только сердцем, не только душою, но и разумением. Ваш разум тоже должен любить Бога. Он тоже должен быть крещенным, тоже должен быть христианским. Не только ваши чувства, но и ваш разум. Поэтому позвольте спросить вас, изучаете ли вы Бога в Писании? Любите ли вы Бога своим разумением? Какие книги о Боге вы читаете в настоящий момент? Ну, например, на прошлой неделе. Какие книги о Боге вы читаете? Не нужно отвечать вслух, я потому что все равно не услышу всех. Но это вопрос, над которым стоит подумать каждому из вас. Какие книги о Боге вы читали в последнее время? Когда вы в последний раз прочитали книгу, которая раскрывает Божьи качества, сосредоточена на Его характере, говорит о Его деяниях? Ну, например, такие серьезные книги, как «Святость Бога» Спраула. Наверняка многие из вас читали эту книгу. Такие книги, как «Познание Бога» Пакера, которая очень просто и практично говорит о качествах Бога и о том, как это важно для нашей жизни. Такие книги, как «Поклонение во тьме» Тимура Расулова, нашего дорогого брата. Вот такие книги, такого плана, более серьезную христианскую литературу, как часто вы читаете, читаете ли вы вообще регулярно, крещен ли ваш разум или крещены только ваши чувства? Возлюбите Господа Бога всем разумением своим. Ну и, наконец, ваша любовь к Богу должна быть не только искренней, не только эмоциональной, не только интеллектуальной, но она должна быть также и интенсивной. «Возлюби Господа Бога твоего», продолжает Христос, «всею крепостью твоею». Крепость – это сила. «Всею крепостью» – это значит изо всех сил. Не слабо, не чуть-чуть, не наполовину. Помните, как в одной песне тоже поется: «Я не хочу полуправды, я не хочу полуверы, я не хочу, чтобы струны в сердце без песни звенели». Может быть, я там переставил слова, но вот эта вот песня о том, что любовь к Богу действительно не должна быть половинчатой. Любовь к Богу должна охватывать нас полностью. «Возлюби Господа Бога», заметьте, там сказано, «всем сердцем, всею душою, всем разумением и всей крепостью». С каждым из этих слов Христос повторяет «всем», то есть Он подчеркивает полноту. Наша любовь к Богу не должна быть половинчатой, она должна быть интенсивной. Теплой любви Богу недостаточно. Помните, как Христос сказал теплой Лаодикийской церкви? Он говорит: «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, поскольку любовь твоя ко Христу не горячая, а лишь теплая, половинчатая, поскольку ты не любишь Бога всей крепостью своею», то есть изо всех сил, «извергну тебя из уст моих». Как-то в Швеции жил такой человек по имени Карл Принц. Он был послом Швеции в Канаде. Он дожил до преклонного возраста. Когда ему было 99 лет, он оставался все еще свежим, в здравом уме, в трезвой памяти. И телеведущий во время передачи спросил его, что бы он посоветовал, чтобы достичь такой же долгой и плодотворной жизни. И этот человек ответил: «Я бы предложил только одно правило – быть умеренным во всем». Быть умеренным во всем. Но тут же оговорился. «Позвольте поправиться», – сказал он, – «во всем, кроме одного. Потому что в Библии мы читаем заповедь возлюбить Господа всем сердцем, душой и разумом. Это единственное, чего никогда не бывает много». Действительно, можно быть и нужно быть умеренным во всем, но во всем, кроме одного, кроме любви к Богу. Ваша любовь к Богу не должна быть сдержанной, сухой, половинчатой, контролируемой, затаенной. Нет, Христос говорит: возлюби всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью. Любите ли вы Бога со всей крепостью, изо всех сил? Итак, дорогие друзья, мы с вами рассмотрели основания для любви к Богу. Это осознание Его величия. И мы рассмотрели характер любви к Богу. Наша любовь к Богу должна быть искренней, эмоциональной, интеллектуальной и интенсивной. И в заключение Христос указывает на уникальность любви к Богу. Уникальность любви к Богу. Посмотрите на конец 30 и на 31 стихи. Он говорит: «Вот первая заповедь». Вот первая заповедь. И дальше продолжает. «Вторая, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Заметьте, как он разграничивает. Он подчеркивает, что хотя эти заповеди равны по своей значимости, действительно, любовь к Богу не существует без любви к ближним, как это и в других местах Писания показано. Кто говорит, что он любит Бога, а ближнего своего ненавидит, тот лжец. Действительно, любовь к Богу не существует без любви к ближнему. Но Христос все-таки показывает разницу между этой любовью. Наша любовь к Богу и любовь к ближнему – это немножечко разная по своему характеру любовь. Как Христос это подчеркивает? Он подчеркивает это в нескольких вещах. Во-первых, Он называет любовь к Богу все-таки первой заповедью, а любовь к ближнему – второй. Но это не единственное. Заметьте, как по-разному он говорит об этой любви. О любви к Богу сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью». А дальше, что он продолжает также: «И также возлюби ближнего твоего». Или, может быть, он говорит: «И возлюби ближнего твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем разумением твоим и всей крепостью твоею». Нет. Мы чувствуем, что если бы только мы вот так вот сказали: «Возлюби ближнего твоего всем сердцем, душой, разумением, крепостью», в этом было бы что-то неправильное. Согласны? Он не говорит возлюбить ближнего так, как Бога, потому что тогда мы сделали бы ближнего вторым Богом. Он говорит: возлюби ближнего как самого себя. Но и себя мы тоже не должны любить всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью. Если только кто-то себя любит вот так вот, всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью, то он идолопоклонник, он еще не обращенный человек. Один комментатор пишет, когда он пишет об этом стихе, он подмечает очень важную мысль. И я думаю, что мы с ней согласимся. Послушайте, он говорит: «Это, по сути, в первую очередь заповедь не любить нашего ближнего всем сердцем и всей душой, и всем разумением и всей крепостью. Тем самым эта заповедь осуждает поклонение творению как идолу. Наши высшие чувства и высшая преданность должны принадлежать только Богу. А ближнего мы должны любить уже как самого себя», то есть на втором месте. Помните, Христос говорил об этом и в других местах. В Евангелии от Матфея, 10 глава, 37 стих. Он говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, тот недостоин меня». Иными словами, кто возлюбит отца или мать всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью, недостоин быть учеником Иисуса Христа. Кто возлюбит какого-то другого человека всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью, так что он этому человеку посвятит свою жизнь, так что ради этого человека он готов будет нарушать Божьи заповеди и идти против Бога, недостоин быть учеником Иисуса Христа. Поэтому позвольте спросить вас: любите ли вы Бога больше, чем все остальное? Любите ли вы Бога больше, чем любое удовольствие, которое только можно найти на этой земле? Любите ли вы Бога больше, чем любого другого человека? Любите ли вы Бога больше, чем самого себя, чем свое счастье, чем свой уют, чем свое желание быть довольным и счастливым? Любите ли вы Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью своею? Дорогие друзья, когда Господь требует от нас возлюбить Его таким образом, Он обещает не остаться в долгу. Господь вообще никогда не остается в долгу. Того, кто посвящает Ему свое сердце, Господь обязательно вознаградит. Я посмотрел в Священном Писании и нашел много примеров того, как Бог обещает вознаградить того, кто любит Его всем сердцем. Я приведу из этого огромного количества библейских текстов лишь несколько примеров, чтобы вы увидели, насколько большая награда за исполнение этой заповеди «любить Бога всем сердцем». В книге Исход, 20 глава, 6 стихе сказано: «Творящий милость до тысячи родов любящим меня». Если вы любите Бога всем сердцем, Бог обещает творить вам милость даже до тысячи родов. Даже в ваших потомках будет проявляться милость Божья, потому что вы возлюбили Бога всем сердцем своим. Второзаконие, 10 глава, говорит: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, чтобы соблюдал заповеди Господа». И дальше говорится: «Дабы тебе было хорошо». Если вы будете любить Бога, Господь обещает, вам будет хорошо. Если вы что-то другое возлюбите, свое счастье, себя возлюбите больше, чем Бога, то вы промахнетесь, ваше счастье растворится, как туман. Ваше счастье исчезнет, как обман в пустыне, как мираж. Вы никогда его не поймаете. Но если вы возлюбите Бога всем сердцем своим, тогда Он даст вам счастье. «Дабы тебе хорошо было», — обещает Он. Во Второзаконии 30 главе 6 стихе говорится, «Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Вы знаете, когда мы не любим Бога, даже наша жизнь сокращается. Бог может забрать нас с этой земли, потому что мы не любим Бога, и мы лицемеры, ходящие по этой земле. Но Господь продлевает нам жизнь тогда, когда мы любим Бога. Судьи, 5 глава, 31 стих. «Любящие же Его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей». Это обещание благополучия и успеха. Другие люди заметят вас, как солнце замечает каждый человек на земле, когда оно встает, да? Нет никого, кто не заметил бы солнца. У нас сын наш маленький, когда он просыпается, он бежит и будет маму, и когда он раньше встает, чем мама, и говорит: «Уже светло, мама, вставай», открывает ей вот так вот глаза руками, «уже светло». Вот, никто, нет никакого человека, который не заметил бы солнца, становится светло, да? Также говорится, любящие Бога будут как солнце, их будут замечать, потому что их жизнь будет нести на себе отпечаток Божьего благословения. В Псалме 144, 20 стихе говорится, «Хранит Господь всех любящих Его». Если вы будете любить Бога всем сердцем, Бог обещает вас хранить. В послании к римлянам, 8 главе, 28 стихе сказано, «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Заметьте, как часто люди пользуются вот этими словами, как практически неверующей пословицей, нехристианской какой-то поговоркой. Они говорят, это все к лучшему. Все, что не случается, все к лучшему. Это не совсем так. У некоторых людей то, что случается, бывает и к худшему. К лучшему все случается только у определенной категории людей. Здесь сказано, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если вы любите Бога, тогда даже неприятные обстоятельства Бог будет дозировать в вашей жизни так, чтобы вас исцелить и привести вас ко благу. Иакова, 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни». Венец жизни, который обещал Господь кому? Любящим Его. Любящим Его Бог обещает венец жизни. Заметьте, что вечная жизнь, которая является венцом нашего земного пути, обещана любящим Его. Дети Божьи обязательно будут любить Бога. Иакова 2 глава 5 стих. «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его». Царствие Божье обещано любящим Его. Благодать со всеми любящими Господа нашего Иисуса Христа нерушима. Ефесянам 6 глава 24 стих. Благодать с любящими. Если вы будете любить Господа всем сердцем, Бог обещает посылать свою благодать. И есть другая сторона этой картины, оборотная сторона медали. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 16, 22. «Кто не любит Господа Иисуса Христа. Кто не любит?» Противоположное. «Кто не любит Господа Иисуса Христа?» Анафема. Маранафа. Анафема – это значит, фактически он предан на Божий суд. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, тот будет осужден Богом». И предупреждает. Помните об этом. Маранафа. Маранафа значит, Господь близко. Господь грядет. Помните о близости пришествия Господа и проверяйте свое сердце, любите ли вы Иисуса Христа всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью. Ну и в заключение мне хотелось бы сделать несколько выводов из того, о чем мы сейчас говорили. Вывод первый. Самая большая проблема любого человека – это проблема неправильной любви. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы немножечко еще сосредоточили внимание. Я понимаю, что вы уже долго слушали и уже утомительно. Но это очень важные выводы, потому что они формируют наше мышление. Они формируют наш взгляд на жизнь, наше мировоззрение, наше отношение к духовной реальности. Итак, первый вывод. Самая большая проблема любого человека – это проблема неправильной любви. Августин, вам прекрасно знакомо это имя, христианин, автор многих книг, богослов. Так вот, он написал одно из своих самых известных произведений, оно называется «Град Божий». И вот в этом произведении «Град Божий» он говорит о двух городах. Он говорит, он сравнивает всю жизнь и всю историю, рассматривает всю историю человечества через призму двух городов. Один город – это город земной, другой город – это город небесный. И вот что интересно. Он говорит, что эти два города различаются, знаете, чем? Любовью. Эти два разных города различаются разной любовью. Два города, две разные любви. В одном городе царствует любовь к себе, вплоть до презрения к Богу. В другом городе царствует любовь к Богу, вплоть до презрения к себе. Когда я изучал вот этот вот текст, наибольшую заповедь Иисуса Христа, меня поразило, что Августин рассматривает всю историю именно в таком ключе. Он говорит, что различает вот эти два города, небесный и земной, именно это – любовь. Самое главное различие верующего и неверующего. Самое главное различие возрожденного и невозрожденного человека именно в этом – в любви. У них разная любовь. У одного – любовь к Богу, вплоть до презрения к себе. У другого – любовь к себе, вплоть до презрения к Богу. Дорогие друзья, это очень и очень справедливо. Если Христос назвал эту заповедь самой важной, первостепенной, то действительно вся наша жизнь может рассматриваться через призму именно этой заповеди, через заповедь о любви. Поэтому самая большая проблема любого человека в любых обстоятельствах – это проблема неправильной любви. Ваша самая большая проблема – это не просто недостаток знания. Ваша самая большая проблема – это не просто импульсивность и несдержанность характера. Ваша самая большая проблема – это не просто нерешительность и неумение справляться с другими проблемами. Ваша самая большая проблема – это неправильно направленная любовь. Писание говорит: «Возлюби Господа Бога, а мы с вами любим себя всем сердцем, душой, разумом и всей силой своей». Поэтому, если вы боретесь с какими-то грехами, если вы видите в себе недостатки в своем характере, которые снова и снова всплывают, и вы видите эти недостатки, они причиняют вам мучения, вы знаете, что вы согрешаете. Если у вас какие-то проблемы в семье, проблемы в отношениях с другими людьми, то знайте, что самая большая ваша проблема не просто в характере, каких-то недостатках или в каких-то обстоятельствах. Самая большая ваша проблема именно в этом, в неправильной любви. Вы любите себя больше, чем Бога. Второй вывод. Суть любого греха – это ненависть к Богу. Суть любого греха – это ненависть к Богу. Самая главная заповедь, как мы сказали, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей силой. И любой грех начинается с нарушения самой главной заповеди. Невозможно нарушить другую заповедь, более мелкую заповедь, не нарушив общей заповеди. Понимаете? Невозможно нарушить более маленькую, частную заповедь, не нарушив глобальную заповедь, которая включает в себя эту маленькую заповедь. Поэтому любой грех, суть любого греха сводится именно к этому, к ненависти к Богу. Любой грех начинается с того, что мы не любим Бога всем сердцем, всей душою, всем разумом и всей крепостью. Дорогие друзья, знайте, что проблема греха действительно в глазах Божьих очень серьезна. Если вы понимаете, что вы согрешаете, что вы грешники, то знайте, что Бог относится к этому очень серьезно. Это не просто проблема какого-то отдельного поступка. Это не просто проблема того, что вы где-то что-то не учли, где-то вспылили, где-то что-то не так сделали. Проблема греха очень глубока. Она уходит своими корнями в нелюбовь к Богу. Поэтому любой грех действительно заслуживает ада. Потому что грешник, совершающий любой грех, не любит Бога, всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Поэтому-то Писание говорит, возмездие за грех – смерть. Поэтому Писание говорит, что любой грешник, даже если мы в одном чем-то согрешим, то мы будем виновны во всем. Помните, так говорит Писание, да, послание Иакова. Если ты соблюдешь весь закон и согрешишь в одном чем-нибудь, виновен будешь во всем. Почему? Потому что любой грех, он проистекает из вот этой общей реальности, из этой общей картины. Любой грех свидетельствует о том, что ты не любишь Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Поэтому любой грех, даже самый, казалось бы, маленький, заслуживает ада. Дорогие друзья, знайте об этом. И знайте, что если вы еще не обратились к Господу, если вы не приняли Христа всем сердцем своим, как Господа и Спасителя, то вы заслуживаете ада, потому что вы нарушаете самую большую, глобальную заповедь всего человечества. Но есть и другая сторона этой картины. Иисус Христос пришел на землю, чтобы заплатить за ваши грехи. И вот когда Иисус Христос платил за ваши грехи ценой своей жизни, Он платил не только за то, что вы сказали какое-то недоброе слово, не только за то, что вы на кого-то повысили голос, не только за то, что вы просто вредный человек, как многие из нас. Христос платил за вашу нелюбовь к Богу. Жертва Христа заплатила за то, что вы не любили Бога, ненавидели Его, отворачивались от Его требований. Иисус умер за нашу нелюбовь к Богу, которая является сутью любого греха. Далее, третий вывод. Человек не может обратиться к Богу самостоятельно. Человек не может обратиться к Богу без Божьей благодати, без того, чтобы Бог изменил его изнутри. Если вы спросите, легко ли обратиться к Богу, то можно дать разные ответы, да? В зависимости от того, что подразумевать под словами «обратиться к Богу». Легко ли обратиться к Богу? С одной стороны, да, легко, если под этим подразумевать веру в существование Бога. Но, дорогие друзья, и бесы веруют и трепещут. Верить в существование Бога действительно легко, но это еще не есть настоящая спасительная вера. Легко ли обратиться к Богу? Да, легко, если под этим понимать выход вперед к кафедре. Вот любой из вас, кто нашел в себе силы и здоровье прийти в церковь, у вас есть силы, чтобы встать, выйти к кафедре, помолиться. Или подойти к служителям и помолиться с ними. Вот само по себе вот это действие, когда вы выходите куда-то, двигаете ногами, это сделать очень легко. Но это еще не обязательно свидетельствует о настоящей вере. Потому что выйти вперед к кафедре можно по разным причинам. Кого-то толкает на это эмоции, кого-то толкает на это чувство, что у него в жизни что-то там рушится. Самые разные причины. Бывает, люди выходят вперед к кафедре, потому что хор спел особенно слезливую песню. И уж так у них на душе размягчилось все, что они вышли вперед. Но когда эмоции схлынули, они благополучно об этом и забыли. И это не есть настоящая спасительная вера, да? Легко ли обратиться к Богу? Да, легко, если бы под этим понимать произнесение слов «Боже, прости меня». Но произнести слова «Боже, прости меня» тоже можно с разным сердцем. Я видел людей, которые в состоянии опьянения говорили «Боже, прости меня», и даже слезы у них лились. Бывает, конечно, в редких случаях это и настоящее, и искреннее покаяние, потом жизнь людей изменялась, но чаще всего это просто, как говорят, водка плачет, да? И вот как в человеке водка может плакать, так же в нем могут плакать и всякие другие вещи. Бывают всякие покаяния у гроба родственников, но потом, когда эмоции спадают, также эти покаяния благополучно забываются. В общем, далеко не всегда, когда человек произносит слова «Боже, прости меня», это свидетельствует об изменении его сердца. Позвольте еще раз задать этот вопрос. Легко ли обратиться к Богу? Ага, легко. Просто возьми и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей силой твоею. Легко ли обратиться к Богу? Нет. Вот попробуйте себе приказать. Полюби этого человека, если этот человек вам противен. Как легко вы выполните этот свой приказ? сделать это очень нелегко. Ну или, например, если вы ненавидите молочные пенки, есть кто-нибудь из здесь присутствующих, кто, как я, ненавидит молочные пенки? Есть, я вижу несколько рук, да, спасибо. Вот. Так вот, попробуйте приказать себе, полюби молочные пенки. И вот как бы вы не приказывали себе, выполнить это приказание очень нелегко. Ваша душа вас не слушается. Вот точно так же и вот эта заповедь. Возлюби Господа Бога твоего. Если мы понимаем, что подлинное обращение к Богу связано не просто с каким-то ритуалом, выход вперед, произнесение слов, но если мы понимаем, что настоящее обращение к Богу связано с изменением любви в сердце, когда человек, который раньше любил себя всей душою, начинает любить Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью, то мы понимаем, что обратиться к Богу очень нелегко. Это заповедь, высшая заповедь, первая заповедь, она лучше всех остальных заповедей показывает нам наше бессилие. Помните, в законе Моисеевом иудеи насчитали 613 заповедей. И практически никто, кроме Иисуса Христа, Бога воплотившегося, не мог исполнить все эти заповеди закона. Помните, как сами апостолы говорили о заповедях закона? Они говорили, это возлагать на язычников бремена неудобоносимые, да? Которых не могли понести ни отцы наши, ни мы. Никто не мог выполнить закона. Закон показывает человеку бессилие. И вот лучше всех остальных заповедей закона наше бессилие показывает первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Это то, что мы не можем просто так приказать себе. Это то, что должен произвести в нас Божий Дух. Дорогие друзья, мы нуждаемся в том, чтобы Господь прежде изменил наше сердце, и тогда мы сможем полюбить Его. Послушайте, что об этом сказано в самом законе Божьем. Книга Второзакония, 30 глава, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего». Для того, чтобы полюбить Господа Бога от всего сердца, нужно было, и это раскрыто уже в Ветхом Завете, чтобы Бог свою благодать послал. Человек не может возлюбить Бога сам, своими силами. Нужно, чтобы Бог изменил его сердце. Обрежет Господь сердце твое, то есть совершит хирургическую операцию, изменит твое сердце, духовное мертвое сердце сделает духовно живым, и тогда ты полюбишь Бога всем сердцем твоим. Дорогие друзья, если вы сегодня слушаете эту проповедь, и вы понимаете, что вы еще не любите Бога всем сердцем своим, если вы понимаете, что, наверное, вы никогда в своей жизни не любили Его всем сердцем своим, то это, скорее всего, означает, что вы еще не возрождены, вы еще не имеете спасения. Молитесь, чтобы Господь коснулся вашего сердца. Молитесь, чтобы Господь произвел эту хирургическую операцию у вас внутри, чтобы вы полюбили Бога от всего сердца и от всей души. Ну и, наконец, последний, четвертый вывод. Самым главным признаком нашего обращения к Христу служит не то, что вы произнесли молитву покаяния в прошлом, а то, что вы любите Бога в настоящем. Я еще раз повторю, самым главным признаком вашего обращения ко Христу служит не то, что вы произнесли молитву покаяния в прошлом, а то, что вы любите Бога в настоящем. Все остальное можно подделать, только это, любовь, невозможно подделать. Как-то я беседовал с двумя молодыми людьми, мы говорили о том, зачем они приходят в церковь, и они сказали, ну, как же, есть польза от того, что мы приходим в церковь, здесь можно увидеться с верующими друзьями, можно помолиться для успокоения души. Я возразил им, но ведь суть-то не в этом. Не ради этого нужно приходить в церковь. Суть в том, чтобы возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью. И тогда один из них, неверующий человек, но он дал мне поразительный ответ, которого не понимают многие верующие. Он сказал, ну, это уже христианство. Можно же быть просто верующим. Да, дорогие друзья, возлюбить Господа Бога всем сердцем – это уже христианство. Просто верующим можно, конечно, быть, но это не спасает. И бесы веруют и трепещут. Давайте молиться сейчас, чтобы Господь дал нам любить Его всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью, и чтобы эта любовь была видна в нашей жизни, проявлялась в наших поступках, в том, как мы относимся к церкви, как мы ведем себя по отношению к людям вокруг нас, как мы служим Господу. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты даешь нам это важное наставление, напоминание о самой главной заповеди. Это действительно самое важное, о чем нужно помнить на протяжении нашей духовной жизни. Это самый фундамент, самое глубокое основание наших отношений с Тобою – возлюбить Тебя всем сердцем, душой, разумением и крепостью. И мы хотим, чтобы в сердце каждого из здесь присутствующих жила такая любовь. Пусть эта любовь будет живой, пусть эта любовь будет эмоциональной, пусть эта любовь будет осмысленной, пусть эта любовь будет интенсивной, пусть эта любовь захватывает всю нашу жизнь так, чтобы окружающие люди видели в нас как будто бы солнце, чтобы они видели в нас свет Христов, чтобы они видели в нас людей, которые прежде всего любят Бога. И пусть этот свет любви Твоей светит перед всеми людьми, чтобы они, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного и обращались к Тебе. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.